Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Россия, Беларусь. Хроника содружества.
В студии Александр Куряков. Здравствуйте. Товарооборот между Россией и Беларусью по итогам прошлого года показал значительный рост. Это десятки миллиардов долларов. Называются различные цифры, но их сегодня можно называть промежуточными, ибо даже спустя месяц после завершения отчетного, так сказать, периода цифры разнятся, но в сторону увеличения от 26 до 28 миллиардов долларов. И это, судя по всему, не предел. Дело в том, что на текущей все еще неделе в России обсуждали долг российских контрагентов перед белорусскими предприятиями. Долг исчисляется примерно 2 миллиардами долларов. Впрочем, и здесь точных цифр нет. Но судя по тому, что в Москву для обсуждения этого вопроса приезжал генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, теневые схемы расчета и подставные фирмы нашли благодатную почву для роста и в российско-белорусских торговых отношениях. Итак, российские закупщики задолжали Беларуси. В свою очередь и белорусские предприятия задолжали российским поставщикам. Ситуация была признана тревожной. Степень тревожности такова, что в дело вмешались прокуратуры обоих государств. Ольга Беляева побывала на совещании, где и решался вопрос погашения взаимной задолженности.
Белорусская экономика во многом ориентирована на экспорт. Более половины валового внутреннего продукта реализуется на внешних рынках. Только в 2017 году доля экспортной продукции увеличилась на 23%. Российская Федерация не только союзник, но и важнейший торгово-экономический партнер Беларуси. Экспорт в Россию составляет 44% от его общего объема. Однако отгрузить продукцию – половина дела. Главное, чтобы за нее был произведен расчет. А вот здесь срабатывают серые схемы, с которыми и разбираются прокуратуры и производители обеих стран, рассказал генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк.
Все-таки прокуратура генеральная приостановила этот процесс. Мошенники Беларуси и мошенники России заключали договоры, которые заранее были обречены на неуспех. Вот этот процесс, как я вижу, он по-другому, может быть, латентность его увеличилась, скрытый характер приобрела, это не исключено. Тем не менее, это уже стало меньше. То есть тенденция положительная усматривается, что мы процесс прекратили. А что касается возврата денег, это, конечно, это очень серьезный момент, тяжелый, это вопрос уголовного процесса, и, естественно, это длительный процесс. Но вот я готов говорить вам, что, допустим, с МАЗом мы немножко разобрались. Вот на сегодня, насколько это объективно, мы будем еще анализировать, прокуратура проанализирует, но с Минским автомобильным заводом, как мне усматривается, в общем-то положительные сдвиги пошли. Он у нас уже не является головной болью, в отличие от других предприятий, скажем, как тракторный завод или мясомолпром. Надо объективно говорить, что белорусская продукция хорошая продукция. Ее с удовольствием покупают. Уже и контрафакты появились, и подделка, и что только там не появляется под наши бренды. Но в то же время, к сожалению, не удалось избежать мошеннических схем со стороны наших чиновников, белорусских. Ликвидная продукция, как вообще можно говорить о том, что она может быть какая-то задолженность, когда готовы приезжать ее забирать по предоплате? А вопрос о том, чтобы возместили ущерб. Что нам, мы что, заинтересованы в том, чтобы возбудить это уголовное дело и посадить кого-то в тюрьму? Зачем? Главная моя задача – вернуть деньги. Конечно, если там были элементы превышения власти или хищения, тут уже никуда не денешься. Но главное – это чтобы деньги вернулись в государство. А вы знаете, более полумиллиарда долларов. Для Беларуси это много, это большая сумма.
В свою очередь и белорусские предприятия задолжали российским поставщикам. Причем речь идет о давних долгах, уточнил посол Республики Беларусь в России Игорь Петришенко. Текущая же задолженность – это нормальный рабочий момент, подчеркнул дипломат.
Просроченная дебиторская задолженность организации Республики Беларусь в торговле с Россией составила 404,1 миллиона рублей или 201,7 миллиона долларов. И по сравнению с началом года выросла на 34,3 миллиона рублей, 9,3%. Но если в долларовом эквиваленте, это 12,9 миллионов долларов. Посмотреть всю вот эту работу надо поставить с головы на ноги. Потому что все занимаемся, а те, кто должен, они как-то так смотрят, как в театре. Мы выступаем, а все остальные думают, не коснется. Зачастую принятие мер по возврату долгов ограничивается направлением обращения содействия посольства как основную спасательную инстанцию. но мы в силу своей компетенции не можем гарантировать погашение образовавшегося долга или уберечь экспортеров от риска заключения контракта с мошенниками из-за недостаточной превентивной работы по проверке контрагентов на стадии заключения договора.
Как возникает задолженность и можно ли с этим явлением бороться, рассказал генеральный директор акционерного общества «Белшина» Алексей Яковлев.
Мы говорим о суммах, которые измеряются, может быть, по меркам обывателя довольно существенными. То есть проблемная дебиторская задолженность нашего предприятия колеблется на уровне где-то порядка 5 миллионов долларов. Но чтобы представить себе, что это такое, то это приблизительно 5-дневный объем производства нашей компании. Мы эти моменты уже все устранили. На сегодняшний день, я вам скажу, на протяжении 2016-2017 года проблемная дебиторская задолженность не возникает в априори. В то же время мы сейчас работаем с той проблемной дебиторской задолженностью, которая возникла в прежние годы. Возникает она, конечно же, по причине, ну, на мой взгляд, в первую очередь, недостаточно профессиональной, недостаточно квалифицированной работы персонала, недостаточное применение всех самых современных средств и учета продукции, и контроля за готовой продукцией. То есть такого рода инструменты, они на сегодняшний день есть, их можно применять и, как я уже сказал, не позволять, не допускать возникновения новой проблемной дебиторской задолженности.
Тем не менее, борются с взаимными задолженностями на различных уровнях. Белорусский генпрокурор Александр Конюк в этот приезд обсуждал тему со своим российским коллегой Юрием Чайкой. Посольство, в свою очередь, организует семинар для российских и белорусских коллекторов, которые должны предотвращать появление задолженностей, а не выбивать потом долги силой.
А сейчас о тех сферах сотрудничества, куда мошенникам путь заказан, ибо себе, как говорится, дороже. Сегодня Минск в значительной степени обеспечивает комплектующими и элементами вооружения российский оборонно-промышленный комплекс. 99 белорусских предприятий поставляют 1880 наименований продукции для 255 оборонных предприятий России, подсчитало агентство «Белта». Это, кстати, около 15% всего оборонного заказа Российской Федерации. Российским смежникам поставляют элементную базу, радиоэлектронные устройства, средства подвижности под различные варианты вооружения, комплексы и системы управления огнем. Это направление сотрудничества не обеспечивается бюджетом союзного государства, там механизм другой. Бюджет же союзного государства России и Беларуси направлен на реализацию совместных программ, которых сегодня насчитывается 6. Правда, не факт, что все они выдержат испытания временем и сохранятся в списках приоритетных, но вот что точно не уйдет из повестки дня, так это совместные космические проекты. Такую уверенность высказал в нашей программе государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота.
Потому что программ ведь не так много, и вы можете по названиям даже программ, в общем, представлять, на что обращается в основном внимание. Да? Это, во-первых, новые материалы, это медицина, вопросы космоса. Причем тут есть, естественно, наверное, могут быть технологии двойного назначения, да, но в основном это космос в широком смысле этого слова. Я думаю, что космос, пожалуй, занимает одно из таких больших мест в нашем спектре программ.
Львиная доля финансирования идет сегодня на военно-техническую и космическую сферы. Во многом это объясняется тем, что белорусы здорово продвинулись в сфере космических изысканий. И сейчас главное – синхронизировать усилия российских и белорусских специалистов, рассказывает заместитель госсекретаря союзного государства Алексей Кубрин.
Уже были проведены дополнительные переговоры, есть определенные направления по взаимодействию. В первую очередь это в сфере создания орбитальной группировки спутников для дистанционного зондирования Земли. Очень серьезные проработки уже есть в рамках и российских предприятий космической промышленности и Белоруссии по созданию микроспутников, которые по своим характеристикам могут выходить на очень высокие параметры по получению информации. Если мы исходим из того, что по новым технологиям их масса, энергопотребление, необходимое для получения достаточно качественных результатов, значительно меньше существующих космических аппаратов, естественно, запуск аппаратов меньшей массы, он экономически гораздо выгоднее, учитывая, что современные технологии позволяют иметь длительный срок активного существования аппаратов, уже 5, 7, 8 лет. Естественно, такое взаимодействие нам позволит гораздо более эффективно использовать наше космическое пространство и запуски космических аппаратов нашими ракетами-носителями делать гораздо более эффективными. И это уже отработано было на совместных мероприятиях. И сегодня как раз предлагается уже даже какое-то комплексирование проводить вот уже предварительных разработок, проведенных до нас, с теми проектами программ, которые есть. То есть проекты некоторых программ, которые в области космоса у нас предусматривались как перспективные, уже, по всей видимости, мы будем корректировать с учетом вот этих новых предложений.
Степень успешности реализации космических программ такова, что к ней готовы присоединиться и другие государства на пространстве Евразийского экономического союза, членами которого являются и Россия, и Беларусь. Вот что заявил в нашей программе заместитель директора Департамента стратегического планирования госкорпорации «Роскосмос» Михаил Симонов.
На платформе площадки Евразийского экономического союза создана технологическая платформа, которая называется «Космический геоинформационные технологии». Основой ее, этой платформы, являлись три государства: Россия, Беларусь и Казахстан. Соответственно, с белорусской стороны это был Белорусский государственный университет, с российской стороны ВНИЭМ и его дочка Международные космические технологии, по-моему, называется, МГУ имени Ломоносова, и с казахской стороны это Казах-Гарыш-Сапары, ведущая организация, которая оказывает космические услуги, Казахский национальный университет имени Назарбаева. Соответственно, вот эти три организации сформировали платформу. Собственно, ее основное направление – это использование национальных космических группировок для предоставления различного рода геоинформационных услуг. Значит, называется программа, концепция межгосударственной программы интегрированной системы государств-членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических геоинформационных услуг на основе национальных источников данных ДЗЗ. Цель этой программы – сформировать потребности государств-членов Евразэс в подобного рода услугах, сформировать требования к этим услугам, а потом предъявить требования к орбитальным группировкам и создать все виды сервисов, которые на площадках этих государств будут востребованы. То, что создает целевая аппаратура космических аппаратов, это некое информационное сырье, которое потом используют. Умение пользовать это сырье и внедрять ее во все сферы экономики, безопасности национальной и так далее. Вот цель-то – это то, что заставляет вас менять сотовые телефоны. Вот вспомнить, какие они были там 5-6 лет назад, год назад, да? Это то, что становится естественным и нормальным. Вот мы, не замечая, пользуемся навигаторами, да, вот как бы во все привыкли. Приложение «Транспорт», допустим. Ну, неважно, их много приложений. Вот, собственно, то же самое должно быть в органах власти. А на площадках наших государств, имеющих огромные территории, что Казахстан, что Россия и Беларусь, для стандартов, для форматов вот такого населения, это большие территории, где леса, где водные ресурсы, где поля, где вот, ну, очень востребован. И то, что вот сейчас считается, ну, как некой экзотикой, вот то, что точное сельское хозяйство, да, высокоточное сельское хозяйство, это дорого, но на старте. Вот когда это становится системой, когда это становится серией, это совершенно нормально, и это то, что приносит хорошую прибыль в материальном его исполнении.
На площадке делового и культурного центра посольства Республики Беларусь в Москве прошла научная конференция, посвященная вопросам развития цифровой экономики союзного государства. Возможно ли расширение списка участников, в том числе и таких совещаний? Спросила наш корреспондент Ольга Беляева у заместителя президента Российской академии наук Владимира Иванова.
Вы знаете, это, наверное, все-таки не столько идея, сколько объективная реальность, и рано или поздно нам все равно придется входить, ну, в цифровые отношения, скажем так, со всеми странами. Но мы сейчас уже объединены единой сетью интернет, то есть уже сильно объединяющий фактор. А дальше уже по конкретным вопросам, там, где это будет больше необходимо, больше интересно, там, где будут совпадать интересы, там и будет взаимодействие.
То есть вы готовы присоединить и Армению, пригласить к сотрудничеству, и, скажем, Казахстан?
Безусловно, безусловно. Понимаете, вот тут есть еще один момент, что у нас же существует еще такой институт, как Международная ассоциация Академии наук, МААН, в которую входят все эти страны. И здесь как раз одна из задач, которую мы видим, это объединение усилий всех ученых. Значит, ситуация такая. Сегодня наука и технологии, в общем, так интенсивно развиваются, что, пожалуй, ни одна страна в мире не может самостоятельно поддерживать соответствующий уровень конкурентоспособности. То есть даже мы берем, если Соединенные Штаты, мы видим, сколько ученых они приглашают из-за границ. Поэтому вот как раз вопрос объединения научного, в первую очередь ученых, научно-технологического, это даст возможность уже в перспективном технологическом укладе занять конкурентную позицию.
Внимательным наблюдателям нетрудно заметить, что сегодня какие бы вопросы развития союзного государства не обсуждались, участие России и Беларуси в деятельности Евразийского экономического союза обязательно включается в повестку дня. Кроме того, Россия и Беларусь на форумах ЕАЭС также выступают с единых позиций. Взять ту же цифровизацию экономики. Так, в рамках форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации», который состоялся в начале февраля в Алма-Ате, белорусский премьер Андрей Кобяков предложил интегрировать цифровую инфраструктуру стран ЕАЭС и выработать единую стратегию стран-участниц Союза. По словам Кобякова, в настоящее время вместо объединения усилий страны в лучшем случае движутся параллельным курсом. В этой связи белорусский премьер предложил создать общую программу цифровой трансформации Евразийского экономического союза, причем не на уровне общих принципов и подходов, они и так всем понятны, а с конкретными мероприятиями и сроками их реализации. Ну а глава российского правительства Дмитрий Медведев на том же форуме заявил, что нам нужно будет объединить наши рынки – товарные, людские, логистические, технологические – и формировать собственную инфраструктуру. Цифровые процессы действительно требуют трансграничного регулирования. То есть совершенно очевидно, что речь идет не только о снятии существующих барьеров на пути интеграции, но и совместном экономическом развитии. А посему вполне естественным кажется вопрос, насколько востребованным может быть опыт создания и развития союзного государства России и Беларуси в рамках ЕАЭС? На этот вопрос отвечает директор Института стратегического планирования и прогнозирования, доктор политических наук, профессор Александр Анатольевич Гусев.
Ну, во-первых, я должен отметить, что союзному государству уже 21 год, и это достаточно серьезный возраст не только для принятия решений, но и для подведения определенных итогов. А если говорить о Евразийском экономическом союзе, то он был создан 1 января 2015 года, то есть, по сути дела, речь идет о трехлетнем периоде действия Евразийского экономического союза. Конечно, он еще формируется, но для того, чтобы понять, насколько существенным оказало влияние создание союзного государства России и Белоруссии в целом на интеграционные процессы, и в том числе создание Евразийского экономического союза, нужно все-таки обратить внимание на то, чего мы добились путем создания союзного государства России и Белоруссии. Ну, во-первых, я должен отметить, что это достаточно серьезный и, я бы сказал, в целом судьбоносный шаг, который не только укрепил стратегическое партнерство наших братских государств, он оказал огромнейшее влияние в целом на развитие политических, экономических, социальных, духовных, гуманитарных процессов практически на всем постсоветском пространстве. В рамках союзного государства были созданы условия фактически для равенства всех граждан, проведения совместной оборонной политики, согласованного внешнеполитического взаимодействия, а также реализации масштабных экономических и научно-технических процессов. Ну и я считаю, что во многом благодаря Союзу, союзному государству, мы не оказались на задворках мировых и региональных интеграционных процессов. За прошедший период, вот за 21 год, фактически удалось добиться многого. В частности, укрепить тесные торгово-экономические связи, научно-технологические, образовательные, культурные контакты, нарастить договорно-правовую базу в самых различных областях сотрудничества. Успешный опыт российско-белорусского сотрудничества фактически способствовал развитию интеграционных процессов в целом в СНГ. И, естественно, когда мы говорим о Евразийском экономическом союзе, мы берем во внимание не только Россию и Белоруссию, как членов союзного государства, пять государств постсоветского пространства, включая Россию и Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию, входят сегодня в Евразийский экономический союз. И, естественно, те наработки, которые мы получили за эти годы в рамках союзного государства, конечно, можно экстраполировать в целом на Евразийский экономический союз. Кроме того, я должен отметить, что имеющиеся наработки в рамках союзного государства мы, конечно, активно использовали при создании таможенного союза в 2010 году, затем единого экономического пространства, который начал действовать в рамках тогда трех государств – России, Беларуси и Казахстана. И вот с 2015 года в рамках Евразийского экономического союза уже в рамках пяти государств. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что создание союзного государства, ну, конечно, я не подвожу итоги, потому что союзное государство развивается, там достаточно много проектов, и в рамках союзного государства на территории Беларуси работает порядка 2500 российских предприятий, а в России около 1000 предприятий с белорусскими предпринимателями и бизнесменами. Это очень серьезно. В то же время я должен отметить создание так называемых наднациональных органов в рамках союзного государства, которое позволило нам в дальнейшем, естественно, создавать и в рамках Евразийского экономического союза наднациональные структуры. Прежде всего касается это Высшего государственного совета союзного государства, Совета министров, Постоянного комитета, Парламентского собрания, в том числе очень показательным является формирование переговорной площадки на форуме регионов, который позволил объединить все субъекты Белоруссии и практически больше 80 даже субъектов Российской Федерации. Это очень серьезно. Сейчас фактически мы стоим перед серьезнейшей проблемой, используя опыт и наработки в рамках союзного государства России и Белоруссии, создать условия для полноценного, эффективного функционирования Евразийского экономического союза, который, конечно, в будущем мы рассматриваем как полноценный Евразийский союз, не только экономический, но и политический, гуманитарный, военный и так далее. С этой точки зрения, конечно, создание наднациональных органов в рамках Евразийского экономического союза сейчас является одной из серьезнейших задач. В равной степени, конечно, мы должны говорить о едином финансовом рынке. Кроме того, я должен отметить очень важную перспективу, которая заключается в том, что с 1 января 2018 года мы объединились в рамках таможенного кодекса. И, конечно, это создает достаточно серьезные условия, прежде всего в рамках торгово-экономических отношений, потому что единые правила, стандарты, нормы в рамках торгово-экономических отношений создают достаточно серьезную основу для того, чтобы мы развивались более эффективно. Мы уже создали в рамках Евразийского экономического союза целый блок направлений отраслей, которые работают в соответствии с требованиями, собственно, к этим нормам жизни в рамках единого таможенного кодекса. Прежде всего, конечно, это единый рынок фармацевтики, что принципиально важно. Кроме того, мы, конечно, сейчас добились достаточно серьезных подвижек и прогресса в рамках нормативно-правовой базы, потому что невозможно развивать промышленность, развивать торгово-экономические отношения, в том числе и культурный обмен, не имея определенных стандартов и расхождения в правовых документах. С этой точки зрения я считаю, что проделана громаднейшая работа, и с этой точки зрения я, безусловно, должен сказать достаточно серьезные слова в адрес людей, которые занимались и занимаются сегодня в рамках союзного государства России и Белоруссии. Потому что проделана большая работа, и эти наработки, конечно, мы сейчас активно используем.
Директор Института стратегического планирования и прогнозирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев, ответил на вопросы нашей программы. На сегодня это все. В студии был Александр Куряков. Всего вам доброго.